Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, возлюбленные братья и сестры, с вами в студии Радио Мария Юрий Дорогин, духовный отец радио, священник храма Святой Екатерины на Невском проспекте. У нас в гостях историк Евгений Розенблюм. Приветствую вас.
Здравствуйте.
И мы с вами, помнится, в прошлый раз начали, собственно, говорить о владыке Андрее Шептицком. Да. Сегодня мы эту тему продолжим, я надеюсь.
Я надеюсь, мы ее закончим.
Да, может быть, даже закончим.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
В прошлый раз мы с отцом Кириллом Мироновым, еще греко-католическим священником, вместе дошли до начала Второй мировой войны, поговорили о, так сказать, духовном облике митрополита Андрея, и вот нам осталось обсудить, как же он себя вел в этих тяжелых условиях оккупации сначала одной, потом другой. Потому что для Западной Украины, конечно, приход советской власти в 1939 году воспринимался как оккупация. И, в общем-то, в значительной степени ею и был.
Ну, это правда.
И, конечно, очень тяжелые были годы, потому что все то, что у нас в стране длилось там, с 17-го года, фактически было впихнуто вот так вот, втиснуто в эти два года, и установление колхозов, и террор против определенных социальных групп, и прочее, прочее, прочее. Все это делалось такими стахановскими темпами. И к началу уже войны с Германией, к приходу немцев, Шептицкий уже понимал, что, как он писал потом, если бы большевики продержались чуть дольше, мы бы все погибли. И поначалу он воспринял, хотя он совершенно не был, конечно, сторонником нацизма, и он понимал, в отличие от многих других, что это очень тоже неправильная, скажем так, идеология и преступная, но тем не менее на фоне большевиков он видел два отличия, что, во-первых, они не борются с церковью как, как таковой, не пытаются уничтожить ее полностью, ее структуры, и, во-вторых, у некоторых украинских деятелей была надежда на возрождение независимой Украины. Честно говоря, я сомневаюсь, что она была у митрополита Андрея. Мне кажется, он был человеком достаточно трезвым, и, по крайней мере, у нас нет никаких свидетельств того, что он на это всерьез надеялся.
Ну, думаю, что действительно, это как бы, вот если сравнивать два эти зла, да, то действительно для многих очень поначалу думалось, что приход немцев – это спасение. Что это как бы, ну, действительно, потому что то, что делали наши большевики, конечно, это было ужасно. И поэтому многие воспринимали, что лучше уж эти, чем те.
Тем более, что этих-то уже знали, а тех еще нет.
Ну да, в том и дело, что их не знали, поэтому их воспринимали как что-то позитивное. Потом очень быстро убеждались в том, что хрен редьки не слаще.
Да.
Вот, но на первых порах действительно думали, что это вполне приемлемое. Так сказать, власть, да, и с ней можно как бы сотрудничать, и можно жить спокойно.
Кроме того, некая форма сотрудничества с властью просто необходима для поддержания элементарного порядка.
Ну, конечно.
Ну, банально, карманникам мы кому сдаем? Тем, кто есть,
ну,
да.
Конечно, да. Ну понятно, что даже если власть узурпаторская, нехорошая, так скажем, мягко выражаясь, то все равно она хоть какая-то, но власть.
Да. Вот. Но Шептицкий действительно очень быстро понимает, что происходит, и уже осенью 41-го года появляются первые его послания приватные или, скажем, какие-то в частных разговорах упоминания, потом описанные в мемуарах его собеседников, что эта власть ничуть не лучше, что эта власть даже хуже. Он очень быстро это все понимает. Ну, собственно, как во Львове началась немецкая власть? 29 июня большевики уходят из Львова, и 30 июня туда входят немцы. Точнее, они 29 июля начинают входить, июня, и 1 июля занимают город полностью. 30 июня бандеровцы провозглашают во Львове независимость украинской державы. Очень такой интересный момент. И тогда же произносится очень такой сильный текст о том, что наша власть будет страшной для всех врагов украинской нации, и дальше перечисляются, ну, стандартный набор, и фактически для всех, ну, национальных меньшинств, как мы сейчас сказали. Mm-hmm. Я не помню, как они там сформулировали, но смысл был очевидный. И действительно начинается страшный львовский погром, когда и, ну, не только еврейский погром, но и польский.
Mm-hmm.
Во Львове до войны украинцы были меньшинством. В большинстве это был польский и еврейский город. Украинцы были большинством в области, так сказать, mm-hmm. на селе. И вот в первую же неделю после прихода немецкой власти, даже до прихода фактически, вот немцы еще только занимают город, там уже начинается этот погром. И к митрополиту приходит львовский раввин Курт Левин. Прошу прощения, не Курт, Элиэзер Левин. Курт — это его сын. Значит, Элиэзер Левин. Мы говорили в прошлый раз, что у митрополита были очень хорошие отношения с еврейской общиной. И просит заступиться, и митрополит обещает заступиться и предлагает раввину убежище у себя в резиденции. Раввин говорит, что он вернется. Он оставляет детей, двух своих сыновей, а сам говорит, что он будет со своим народом. Он выходит, и на обратном пути от митрополита его растерзали просто. И вот два его сына всю войну пробыли в резиденции митрополита Шептицкого и впоследствии очень много сделали для восстановления его доброго имени. Один из них стал историком, другой — офицером израильской армии, и оба они очень много вот, писали в защиту доброго имени митрополита. Но так или иначе, в тот же... Нет, на следующий день, 1 июля, митрополит публикует публичное обращение по случаю вот этого провозглашения украинского государства. Очень интересный текст, довольно короткий. Там буквально 10 абзацев, каждый по одно-два предложения. И только в восьмом абзаце. То есть сначала он говорит про то, что благодарение Богу за создание украинской державы, за то и все. Потом он переходит к следующему. Он говорит, что... Для того, чтобы мы были достойны этого Божьего благодеяния, чтобы мы были достойны иметь свое европейское государство, мы должны вести себя, значит, мы должны уважительно относиться ко всем гражданам Украины, независимо от их веры, национальности, социального положения. Это такой очень явный в условиях творящегося погрома. Mm-hmm. Погром творился неделю.
Mm-hmm.
То есть на второй день этого погрома он это заявляет. Говорит, если мы хотим, чтобы наше государство было благополучным и, значит, уважительным,
угу.
вот, пользовалось уважением, то вот мы должны делать так. И только в самом конце письма буквально одна фраза про то, что благодарение немецкой армии, которая нас освободила от большевиков. То есть это такое совершенно дежурное.
Угу.
И буквально следующим же предложением в том же абзаце надеемся, что новая власть будет обеспечивать защиту всем гражданам, независимо, опять же, от...
Угу.
То есть явный такой ответ и на вот это заявление новой украинской власти, бандеровской, так называемой
угу.
власти.
Угу.
Власть продержалась очень недолго, потому что, я не знаю, на что они рассчитывали, они не согласовали с немцами провозглашение этого независимого государства, и естественно, что немцы очень сильно удивились. Они не думали, что они освобождают эту территорию от коммунистов для того, чтобы там было независимое государство.
Ну да, конечно.
У них были свои планы.
Угу.
После этого Бандера моментально оказался в Заксенхаузене.
Ну да, понятное дело, что фашисты приходили не для того, чтобы
кого-то освобождать,
освобождать, да, и делать независимыми абсолютно, да, а для того, чтобы для себя территории завоевать и себя обеспечить. Вот. Но действительно, вот, к сожалению, в таких случаях, мне кажется, у довольно многих политиков взгляд на мир бывает через розовые очки, и они думают, что вот теперь можно все сделать, да, что я, ну, там, я или моя группа, да, какая-то, да, мы можем абсолютно все, да, что теперь все изменилось, и теперь вот, вот оно само по себе получится, да, то есть как бы люди не воспринимают адекватно реальность, да, пребывают в каких-то своих мечтах. И, соответственно, эти мечты очень быстро рушатся, потому что реальность, она другая.
Да.
Вот. И то, что, собственно говоря, там и произошло.
Да, по-моему, это как раз отличает политика от неполитика.
Ну, вот. Да.
Когда за то, чтобы за какие-то исторические деяния берутся не политики, а, ну, скажем так, Шептицкий писал о бандеровском движении довольно резко. Уже в 1942 году он публиковал... против них такие послания. Там какой момент? Было ведь два движения. Вот организация украинских националистов, она очень быстро раскололась на мельниковцев и бандеровцев.
Да, мы говорили об этом в прошлой передаче.
Да. И Шептицкий подавал это как конфликт поколений. То есть он бандеровцев выставлял такими, ну, фактически шпаной. Он говорил, что вот это молодые люди, которые не имеют жизненного опыта и не слушают старших. И вот, честно говоря, очень похоже на правду, потому что, ну, моральный вопрос — это один вопрос, но здесь даже просто умение просчитывать последствия своих действий на два шага вперед, и этого не было. И в 1942 году уже публикуются известные пасторские послания Шептицкого «Не убий», например, где он приводит такие очень важные слова. Он говорит: «Не нужно Украине других врагов, если мы сами ненавидим друг друга, если мы убиваем друг друга из-за политических расхождений». Тоже такие очень слова, которые, мне кажется, сейчас особенно актуальны.
Ну да, это точно. Глядя на то, что творится, да, и там тоже, не только там, да,
да,
вообще.
Это вот, да, это...
В мире, да, да, вот это действительно остается актуальным.
Да, он приводит евангельскую цитату, что царство, разделившееся само в себе, не устоит, и говорит, что только на основе христианской нравственности, христианской морали можно построить крепкое общество. И не на ненависти, не на... И он говорит, что некоторые думают, что вот в повседневной жизни вот убивать нельзя, а когда за политику, то можно. Нет, говорит, политика тоже должна подчиняться Божьим заповедям, тоже должна быть христианской. Он довольно быстро пишет еще несколько писем. В общем, надо еще такую вещь заметить, что после вот этого первого послания, вот от 1 июля 1941 года, Гитлер, когда узнал об этом послании, приказал арестовать Шептицкого. То есть сразу же. Но учитывая, что он был очень уважаем в народе, и в то же время он был очень старый, болен, Гиммлер убедил Гитлера, что лучше не надо, лучше не трогать, дать ему самому дожить свой век. Но при этом за Шептицким пристально следили, за всеми его делами, поступками. К нему внедрили агентов в его резиденцию. В ней постоянно проходили обыски. В его резиденции, в кафедральном соборе, в монастыре студитов, который находился рядом, игумен, в котором был его брат Клементий. Например, раввин Давид Кахане, второй львовский раввин, который тоже скрывался всю войну, значит, как и дети вот раввина Левина, он всю войну скрывался у Шептицкого, он вспоминал, что только за лето 1942 года он скрывал, его прятали в библиотеке монастыря, и только за лето 1942 года там было 4 обыска в этой библиотеке. При этом понятно, что если находили евреев, то расстреливали на месте не только евреев, но и тех, кто их укрывал.
Ну, конечно, да.
Это был огромный риск. Личный водитель Шептицкого впоследствии свидетельствовал, что он постоянно возил в личной машине Шептицкого, постоянно возил евреев, перепрятывал их там из одного монастыря в другой. То есть, когда в одном монастыре ждали обыска, в другом он уже прошел, ну и так далее. Он пишет письмо Гиммлеру, которое, к сожалению, не нашлось пока ни в одном архиве. Может быть, когда-нибудь еще найдется. Мы знаем о нем только из воспоминаний того же раввина Кхане, которому он шептицкий текст показал, прежде чем отправить. И из упоминаний в письме Шептицкого Пию XII, он пересказывает там это письмо, он требовал, чтобы украинских полицейских не привлекали к репрессиям против евреев. Он пишет Гитлеру в 1942 году письмо вместе с другими известными украинскими деятелями, как военными, ну там всякие бывшие петлюровские генералы, так и всякими профессорами, вот, интеллигенцией. Они вместе пишут письмо, где фактически требуют уважать украинскую культурную национальную жизнь, украинское государство, требуют отменить колхозы, потому что ведь на завоеванной гитлеровцами территории колхозы не были отменены. Нацисты очень хорошо оценили это как средство держать крестьян в рабстве. При вот такой внешней... Понятно, что каждое письмо, ну иначе просто невозможно такие вещи делать, оно начиналось с того, что там «поздравляем ваше высокопревосходительство там, с тем-то и сем-то», дальше идет набор там серии «вы будете там, благополучны и успешны, если вы сделаете то-то, 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 то-то и то-то», ну и в конце там еще какие-то вежливые слова.
Не, ну это, по-моему, вполне естественно, да, как бы дипломатическая переписка, да, и, ну, я имею в виду дипломатическая... То есть, как бы есть определенные формы построения, так сказать, документов и писем каким-то там власть придержащим, да, поэтому, конечно, всегда какие-то такие вот общие фразы приветственные, благодарственные, да, они всегда присутствуют. То есть это не значит, что человек именно так думает.
Да. А кроме того, если есть цель просто написать письмо, там, мало кто пишет письма таким там, тиранам, исходя из того, чтобы там, через 100 лет историки видели, что я был против.
Ну да.
Обычно пишут с какой-то конкретной целью. Если цель попытаться убедить тирана изменить где-то в чем-то политику, то, естественно, при этом не затрагиваются больные для него вещи.
Ну, конечно.
То есть бесполезно, например, убеждать Гитлера остановить Холокост. Ну, просто бесполезно. Даже в тех вещах, где есть надежда его как-то убедить что-то изменить, аргументы подбираются такие, которые на него подействуют, а не такие, которые сам автор письма
конечно.
Для себя считает важными. Это тоже вот надо понимать, когда сейчас читаем такие письма. И Шептицкий пытался объединить вот этих мельниковцев и бандеровцев, что сейчас некоторыми историками воспринимается как то, что вот он родила... Значит, усиление этого украинского национального движения. На самом деле, его целью было, как известно из его там, разговоров с ближним кругом, не усиление, а смягчение его, поскольку мельниковцы были такие... Больше была именно такая национальная интеллигенция, профессора, поэты, а бандеровцы — это были такие вот, ну, террористы фактически. Он надеялся, что, объединив их обратно, он сможет как-то утихомирить бандеровцев за счет вливания более такой здоровой, более мирной массы мельниковцев. Но это не удалось. И дальше, по мере развития войны, становится ясно, что немцы проигрывают. В общем, Шептицкий это понимает, кажется, еще в 1942 году. И, в принципе, он даже этому рад, потому что к 1942 году он уже очень хорошо понимает, что это еще хуже. И он это прямым текстом пишет, что сейчас уже все у нас во Львове понимают, что это еще хуже. Но в то же время он помнит, конечно, как выглядела коммунистическая власть. И тут тоже такой очень скользкий момент, вот этот 43-й год, создание дивизии СС «Галичина». Шептицкого часто обвиняют в том, что он ее как-то вот благословил или поддержал. Но здесь тоже надо понимать условия, в которых это происходило. 43-й год, лето, Волынская резня вовсю. Украинцы режут поляков, поляки украинцев. Во Львове это город трех католических епископов. Латинского обряда, греко-католического и армяно-католического. Ему, его латинский собрат, пишет письма за письмами, что остановите ваших головорезов. При этом у Шептицкого очень тяжелое положение. Во-первых, он их не может остановить. Он уже опубликовал множество посланий, где призывал не убивать мирных граждан и все прочее. Он понимает, что те, кто его не послушался в предыдущих посланиях, они новых не послушаются. Но если он, тем не менее, это напишет, он боится потерять остатки того авторитета, который у него есть среди вот этих людей, потому что к полякам отношение очень сложное. Вот в межвоенной Польше поляки очень сильно притесняли украинцев, и, к сожалению, надо признать, что польский клир не препятствовал этому никак. И Шептицкий в ответных письмах говорит, что ну, есть, конечно, множество преступлений, но я не вижу, почему это нужно приписывать именно, вот там, условно говоря, украинцам. Есть разные самые отряды, которые бесчинствуют. У них есть и украинцы, и поляки. Ну, такое некоторое упрощение, но тем не менее. И от вас нет никакого осуждения вот, в адрес поляков. И вот в этот момент возникает проект с дивизией СС Галичина. И фактически, кого он агитирует туда вступить? Он агитирует поступить в регулярную дивизию под командование офицеров, фактически тех самых бандитов, которые сейчас по лесам ходят и режут деревни. То есть это тоже такая попытка оттянуть вот этих людей из совсем вот, неуправляемой стихии кровопролития.
Как-то в какие-то рамки их
да, вести. То есть пусть они лучше под командованием опытных офицеров воюют с Красной Армией, чем они режут польские села. По этой же причине, когда к нему обращаются с просьбой дать капелланов, он соглашается, пусть они хотя бы иногда слушают проповедь Слова Божьего. Может, конечно, в одно ухо влетит, в другое вылетит, но может, у кого-то что-то задержится. Вот политика — это, к сожалению, всегда искусство возможного, и это всегда выбор из...
Ну, да, из двух зол меньшего, так скажем, чаще да, всего.
Чаще всего, да. Из двух, а то из трех, из десяти. И главное, что всегда потом в истории видны последствия сделанного выбора, но не видны, что было бы, если бы был сделан другой выбор.
Да, и очень часто не видны мотивы.
Да.
То есть, почему это произошло, да, просто видны сам факт и последствия, да, но не видно, почему это произошло и что было бы, если бы было по-другому.
Или, по крайней мере, какие можно было предсказать варианты развития событий в других случаях.
Ну да. Причем тоже вот, очень, да, наверное, важный вопрос, да, об этом еще говорил святой Августин в свое время, да, что мы не должны подходить с нашими современными мерками к истории, да, к событиям, которые были когда-то там давно. То есть не судить со своей колокольни, да, потому что там были другие условия, другие нюансы, а мы уже сейчас как бы видим с перспективы времени, да, как бы уже, так сказать, больше, и считаем, что вот надо так, но если бы мы оказались там...
Ну, в принципе, вот, вопрос... вот у нас на историческом факультете, нам на первом курсе, вот практически с самого начала, первое, что нам сказали, это именно это, что мы сейчас знаем историю. Люди в то время жили в своем времени, они не знали того, что для них будет будущим, а для нас уже хорошо известное прошлое.
Да.
Даже свое настоящее они знали гораздо хуже, чем мы. Они не читали учебников про свое время, они не владели они даже газет своего времени там, не читали в самых разных, читали только свои.
Конечно. Ну и они были. Именно там. Они не смотрели со стороны на это.
Они, с одной стороны, знали меньше, чем мы знаем про свое время, с другой стороны, знали, наоборот, про свое время больше всякого, что называется, информационного шума. Мы сейчас со стороны уже можем вычленить главное.
Ну да, они этого не могли. То есть мы этого не можем всегда, когда мы находимся в определенном историческом моменте. Да, уже потом мы можем оценивать, анализировать, там, предполагать что-то, но когда мы находимся здесь...
Да.
Вот то же самое, что у нас в России было, да, в революцию. Да, очень легко, я всегда говорю, когда речь заходит там, вот, о зарубежниках, да, о московской патриархии, декларации митрополита Сергия,
да.
Вот, что вот такие сякие розетки, да, вот они тут, значит, предали церковь. Я говорю, так, подождите, ну легко вообще, сидя за границей в безопасности, критиковать и осуждать тех, кто находится в этом государстве в условиях террора.
Да.
Люди, которые пытались сделать хоть что-то, чтобы сохранить хотя бы минимум, да, а тем более это нельзя делать с точки зрения уже вот современности, да, вот что они там тогда, а если бы ты попал туда и занимал этот пост, да, эту должность, как бы ты поступил?
Да? Мы не можем этого знать.
Вот в том и дело. В том и дело. Поэтому осуждать легко. Причем уже, так сказать, со стороны, причем хорошей такой стороны, да?
Да,
осуждать легко. А вот попытаться понять ту ситуацию и мотивацию людей. Вот
мотивацию, вообще возможности, варианты.
Mm.
Вот тоже такой есть аргумент там часто. Вот не отлучили Гитлера от церкви. Что, кстати, вранье отлучили, но не суть. Всего, скажем, было отлучение просто общее для всех лидеров нацистской партии. Персонального отлучения для Гитлера действительно не было.
Честно говоря, я не знаю, как можно было его отлучить от церкви, если, собственно говоря, членом церкви и не было.
Нет, но Гитлер по крещению-то был католиком?
Ну, по крещению был, но кроме этого факта больше ничего ведь не было.
Ну, да.
Да, как бы, ну...
Не, ну, хороших католиков в церкви не отлучают, отлучают плохих.
Ну, понятно.
Вот. Но, тем не менее, вот было отлучение общее для лидеров нацистской партии, не было персонального для Гитлера. Некоторые сейчас говорят, вот надо было, значит, надо было. Ну, а что бы это дало? Что Гитлер бы взял под козырёк и сказал, ой, извините, был неправ, больше не буду?
Конечно, конечно, нет.
Да.
Вот. Да, поэтому, конечно, люди такие какие-то... Ну, не, просто люди очень часто такие наивные выдвигают требования, да, и желания именно вот к истории, да. Действительно, ну, можно было бы что-то там сказать, ну, а что дальше?
Да, сказать-то можно.
Да, последствия.
Серьезный государственный церковный деятель тем отличается от мальчишки, что он думает о последствиях своих действий, не о том, как бы ему красиво и пафосно сказать.
Ну, да. Потому что речь идет не просто о личном, так сказать, отношении, да, личной позиции и личной жизни, так скажем, да, а еще и о тех, кто от тебя зависит.
Да.
Вот. И поэтому можно, конечно, ляпнуть что-нибудь в попыхах, или даже не в попыхах, да, а что-нибудь такое вот пафосное. Но а что за этим последует? Да, в данной конкретной исторической ситуации. Поэтому
да, вот,
то, что поэтому... митрополит пытался делать, это, конечно, что он еще мог?
Да, и вот наступает 43-й год, осень, значит, в ноябре берут Киев, вот Красная Армия берет Киев, чуть позже Львов. Значит, митрополит снова оказывается в ситуации, значит, необходимости взаимодействовать с красными. Значит, он пишет Сталину письмо. Он пишет, сначала он благодарит за воссоединение украинского народа, много веков расколотого, в едином государстве. Ну, за что-то, надо что-то хоть найти, за что можно поблагодарить. И это уж действительно правда, воссоединился. А дальше он пишет очень смелые, интересные слова. Честно говоря, когда я впервые прочитал это письмо, у меня возникло такая ассоциация, дедушка старый, ему все равно. Но потом я как-то еще раз это перечитал. Ну, понятно, что дедушка отвечает за всю свою церковь. Он не, как бы он ни был старый, ему не может быть все равно. Но действительно, он пишет очень смелые слова. Он пишет, хотя я тоже их всегда приглаживаю такой риторикой дипломатической. Он пишет, что вот я к вам обращаюсь... Значит, к вам, значит, вознесенному на самую вершину, значит, полководцу победоносной армии, там, главе там, советского государства, значит, обращаюсь к вам от имени Христа распятого. Мы все понимаем, что как бы высоко мы ни были вознесены, в час нашей смерти все это обращается в ничто. И дальше он фактически призывает Сталина к покаянию. Он прямым текстом говорит, что я желаю вам благодати Божией, но не могу утаить, что она невозможна без покаяния. И тут снова такая, значит, приправа. Он говорит, а покаяние — это черта, которой всегда были известны большевики, умение признавать свою неправоту, когда это вскрылось. Вот как бы вот так вот, с одной стороны он прямо это говорит, с другой стороны он сразу же это приправляет. И, в общем-то, это такой стиль, ну, вынужденный.
Ну, понятное дело. Да. Ну, не, ну, определенный этикет должен быть. Ну, да. Куда же деваться, да? Тем более, что, ну, что Гитлер, что Сталин, да, но все-таки, ну, опять-таки, известно, что это за люди.
Да, очень хорошо известно. Вот. Каждому из них он пишет, с одной стороны, вот, приправляя, но с другой стороны, довольно прямо пишет. Сейчас очень многие любят фигурно цитировать, вырезать вот эти приправы, показывать их, как будто это и есть текст письма, а все остальное опускается.
Да, на самом деле наоборот.
Да,
на самом деле наоборот.
Да,
на самом деле, конечно, не суть, а есть украшение.
Да, первый и последний абзац письма такого, это всегда просто вот некое...
Ну да.
Да, это так же когда-то и подпись должна быть в конце, так вот,
ну,
и
да, это должно быть. Да, так же это, да. Вот. Да и сейчас тоже, когда пишем письма, да, тоже сперва идет какие-то такие общие фразы приветствия, да, потом в конце, в общем-то, тоже общие фразы, там, пожелания чего-то, да, а суть-то она в серединке.
Да.
Ну, вот, причем тоже может... иногда ее надо вытащить оттуда в чистом виде, потому что, опять-таки, да, с кем мы общаемся? Да, с другом или с врагом? С человеком безразличным нам, да, или очень дорогим?
Да,
нам.
С человеком еле знакомым, или...
Да.
Ну, там...
Ну, такие с власть передержащими или подчиненными, да?
Да.
То есть, опять-таки, да, ну, то есть, всегда есть какие-то вот эти вот вещи, которые должны быть в... письме, ну, образованного, приличного человека,
да,
но это еще не значит, что он именно вот так вот прямо думает на все 100%, обращаясь, ну, в данном случае обращаясь, ну, к врагу, так скажем.
Да, ну, в общем-то, обращаясь к тирану и гонителю.
Ну, да,
ну, да. В общем, что в том, что в другом случае.
Ну, да, поэтому как-то нужно это
сказать. Да, причем удобно писать смелые письма Гитлеру, если ты, допустим, там, не знаю, Черчилль, если у тебя есть, соответственно, огромное тоже количество дивизий, самолетов, танков. Если ты Шептицкий или Пи-12, то, в общем, приходится вешивать каждое слово.
В том и дело. Ну, хорошо, все-таки возвращаясь, значит, да, и пишет, значит, вот это послание.
Вот. Причем он пишет его действительно незадолго до своей смерти, он умирает в ноябре 44-го года. И когда это послание приходит в Москву, по-моему, Шептицкого уже нет в живых. Я могу путать немножко. Или когда ответ приходит во Львов, Шептицкого уже нет в живых. Вот. Дальше начинается лихорадочная попытка что-то как-то спасти. Начинается апелляция к советской конституции, которая, как известно, была одной из самых передовых в мире. Вот. Ну, естественно, это все заканчивается тем, чем заканчивается. В 46-м году Львовский лжесобор, когда всем епископам греко-католической церкви предлагают фактически два варианта. Это или переход в православие, или лагерь.
Угу.
И что удивительно и что примечательно, ни один епископ не согласился стать иудой. При том, что сейчас уже эти архивные документы опубликованы. И, например, Иосиф Слипый, преемник Шептицкого на Львовской кафедре, ему предлагали буквально следующее, что если он переходит в православие, то он становится киевским митрополитом.
Угу.
Ему прямо говорили, что вы молодой, патриарх Алексий I старый, и у вас есть блестящие, так сказать, перспективы, вы будете сначала киевским, потом, допустим, ленинградским, а потом уже и...
Московским.
Да, то есть его очень так прозрачно намекали. Он отказывается, и он выбирает лагерь. И вот этот собор, в принципе, как может быть собор церкви, на котором нет ни одного епископа? Там только священники были на этом соборе. Там, чтобы хоть как-то приличие соблюсти, нескольких священников вот из этой группы, согласившихся сотрудничать, срочно руку положили в епископы, но сделали это епископы Московской патриархии.
Угу.
То есть, ну, с канонической точки зрения, риски не слаще.
Ну да. То есть, ну, не могли они этого сделать.
То есть, либо, они, либо эти люди не епископы, тогда никто не на соборе, либо не епископы, тогда другой церкви.
Ну да.
Вот. И на собор просто приезжали под охраной НКВД и уезжали под охраной НКВД. И понятно, что от того, как они вели себя на этой сессии, зависит, куда их потом отвезут.
Ну да.
Привезут ли на следующую. При этом тоже такой характерный момент. Вообще, кого коммунисты после войны объявляли фашистским прихвостнем, а кого объявляли партизанам, там, деятелям сопротивления, еще что-нибудь, зависело не от того, чем человек занимался во время войны, а от того, как он соглашался с ними сотрудничать. То есть тот же Гавриил Костельник, вот лидер этой группы по присоединению греко-католической церкви к Московской патриархии, он-то как раз был, у него сыновья были среди бандеровцев, и сам он тоже, в общем-то, был таким бандеровским проповедником. Но, тем не менее, он, или именно тем более, может быть, его именно этим шантажируя и убедили сотрудничать, и он вот стал борцом против фашистских пособников униатов, которые как раз писали смелые письма и... То есть вот такой вот выверт.
Ну да, ну это мы знаем. Ну, к сожалению, да. Наше время истекло, нам надо закругляться. Может быть, буквально два слова еще о самом митрополите, да?
Ну, о митрополите как раз уже было сказано. После. Да. Я бы сказал так, что это настолько значимый для украинского народа персонаж, настолько значимая личность. Так вот, сейчас называют украинским Моисеем, это действительно в значительной степени так, что сейчас, вот впоследствии, практически каждая значимая сила в украинском обществе пытается его как-то перетянуть на свою сторону посмертно. И среди прочего, вот заканчивая вот этой посмертной судьбе, вот этих мифах и легендах, получился совершенно парадоксальный момент, когда коммунистическая пропаганда пытается обвинить его в том, что он был таким вот руководителем бандеровцев, при том, что есть множество его писем с осуждением террора. И бандеровская пропаганда пытается то же самое сделать. То есть получается, что при полном вот противостоянии друг другу они сходятся в этой точке в попытке объявить, что Шептицкий был покровителем ОУН. И есть, кстати, даже такое направление, говорят, что вот, а если бы Шептицкий был жив, то он бы поддержал воссоединение с МП. То есть тоже попытка его авторитетом прикрыть там еще какую-то. У каждого своя какая-то линия, которую он хочет прикрыть его авторитетом.
Ну, это, наверное, вполне естественно. Да, если это действительно какая-то значимая личность, да, всегда хочется ее заполучить на свою сторону, да, сделать это своим соратником. Да.
И вот то, что его так все пытаются задним числом притянуть на свою сторону, в том числе и на самую неприглядную, то есть фактически его на него клевещут посмертно, но само это является косвенным доказательством именно вот его такой святости и его значимости, и как действительно просто вот человека святой жизни, и как такого духовного лидера своего народа.
Ну, да. Спасибо. Спасибо, наше время истекло. Мы должны завершить нашу программу. Спасибо огромное за то, что нашли время прийти к нам на радио. Надеюсь, что это не последний раз. Пока мы нашим слушателям не можем сказать, когда этот следующий раз будет, но надеемся, что все-таки это будет. Вы все-таки посещаете периодически Петербург.
Да, но приезжаете когда мы в следующий Москву, раз, да. Бог знает, а мы еще нет.
Да, Бог знает, мы еще нет, но как только нам это станет известно, мы нашим слушателям объявим о том, что очередная программа состоится. Спасибо огромное еще раз, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии был историк из Москвы Евгений Розенблюм. Мы говорили о митрополите Шептицком в рамках передачи «Листая страницы истории».
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом. До встречи через 2 недели, когда мы будем листать страницы истории с Евгением Розенблюмом.